Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Пошла последняя неделя перед региональными выборами 1 марта. Начну с Волгоградской области и признаюсь, что каждая командировка неудачна по-своему. Поездка в Волгоград началась с того, что меня не пустили на сессию Волгоградской областной думы, а начальница ее пресс-службы Галина Завгородняя сумела напугать депутата от ЛДПР Александра Потапова, который отменил встречу. Пришлось смириться с отсутствием ЛДПР в этом репортаже, но пожалеть об этом я не могу. Волгоградские эксперты уверены, что только чудо может помочь партии Жириновского взять 7% барьер на этих выборах. Точно так же никто не обещает успехов и другой маргинальной партии. На выборах Думы Волгоградской области удалось зарегистрироваться партии «Патриоты России», явно нацелившейся отнять пару процентов у КПРФ и «Справедливой России». Ваша партия «Спойлер», спрашиваю у сидящего в скромном офисе зампреда Волгоградского регионального отделения партии «Патриоты России» Сергея Михайлова.
Мы об этом даже не думали отнять. У нас есть свои собственные задачи, и наш лидер Семигин Геннадий Юрьевич, он человек очень самостоятельный и независимый. Мы не ангажированы никем.
А каковы все-таки задачи ваши на выборах?
Добиться 7%. Получить, чтобы у нас хотя бы 1, 2, 3 человека, как в некоторых других областях, были представлены в областном законодательном собрании.
Что они сделают, 1-2 человека?
Говорить, чтобы быть услышанным. Называть вещи своими именами. Предположим, там «Единая Россия», мы понимаем, что она, значит, победит. Но без оппозиции ни одна сила не может быть сильной.
Думаю, что «Единая Россия» вряд ли будет рада таким благообретенным партнерам в диалоге. На выборах волгоградских патриотов вряд ли кто может заметить. Метрах в 100 от офиса увидел ярко-желтые листовки. Более их в Волгограде нет нигде. С точки зрения рекламы все очевидно. ЭСЭРы вешают свою продукцию с лозунгом «Хватит, голосуй за справедливую Россию» только в торговых центрах «Диамант», входящих в бизнес-империю их лидера Олега Михеева. Коммунистам тратить деньги на агитацию незачем. Вся сталинградская топонимика, названия улиц, ордена Ленина на видных местах, вывешенные за счет государства на каждом углу патриотические плакаты с портретами героев битвы на Волге, дают нужный КПРФ эффект. Только здесь могло случиться, что приемная депутата Госдумы от КПРФ Алевтины Афариной находится на углу проспекта Ленина и улицы Ленина. Правда, выглядит это несколько анекдотически. Офис расположен в здании Краеведческого музея. Доминирует агитация «Единой России», но сделана она примитивно. Все улицы Волгограда заполнило одно изделие, сообщавшее горожанам: «Мы можем все, когда едины». Руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» Александр Ярославцев объясняет.
Смысл этого лозунга состоит в том, что мы бы хотели, чтобы нас избиратели поддержали. Мы имели показатели 60%, вот, и мы хотим на этих показателях остаться. Партия не ушла куда-то в сторону, а работает вместе с населением на его нужды. Сегодня, по крайней мере, по нашему региону, у нас есть очень серьезный противник. Это «Справедливая Россия», которая переняла все плохое, что есть у КПРФ, имеется в виду в лозунгах популистских. Они призывают поднять пенсию в 3 раза, что невозможно, поднять зарплату там в несколько раз, как это год назад призывали СПС, $1000 средняя заработная плата. Но это невозможно. К сожалению, промышленность России, она на достаточно низком уровне находится, производительности труда, и мы сегодня не можем ни поднять ни пенсию, ни зарплату очень сильно. Но минимум проживания, минимум социальный мы, конечно, должны обеспечить.
В том, что партия «Единая Россия» способна на все по части административного ресурса, уверены ее соперники, говорит первый секретарь Волгоградского обкома КПРФ Алевтина Апарина.
А административный ресурс вы на выборах чувствуете?
Исключительно чувствуем. Ни разу еще такого не было. Безобразно чувствуем. Главы администрации на селе особенно, они же там что хочу, то и творю. Они сопровождают кандидатов от правящей партии, они запугивают. Мы подаем протесты в облсуд, в облсберком. То есть чувствуем и считаем это грубейшим нарушением.
Но руководитель регионального исполкома Волгоградской «Единой России» Александр Ярославцев уверен, применение административного ресурса невыгодно его партии.
Если у нас 95% глав члены партии «Единая Россия», то как себя ведет член партии «Единая Россия»? Он что, на работе не партиец, а после 18 часов он партиец, что ли? Он все время партиец. Но другое дело, нет, закон надо соблюдать. В рабочее время не призывать агитировать, не агитировать, это не вызывать подчиненных, среди которых могут быть активисты других партий, и не заставлять работать на Единую Россию. То есть в законе же четко прописано, что не имеет права делать руководитель, особенно на местном уровне. И мы призываем наш партийный актив это соблюдать. Массу примеров могу привести, когда руководители ретивые где-то пережимали свои коллективы и получали обратный результат. Вот мы сегодня говорим, что наш избиратель, его надо убедить, и он должен осознанно голосовать за нашу партию. А запугать там или еще что-то такое, это давно уже не проходит.
Интерес компании Волгоградской области придает то, что административный ресурс оказался расщеплен между Единой Россией и КПРФ. Первый замгубернатора Владимир Кабанов возглавляет список Единой России. Руководитель исполкома Волгоградской Единой России Александр Ярославцев подчеркивает.
Кабанов сейчас на подъеме. Это с большим опытом человек, комсомольской работы в прошлом, партийной работы в хорошем смысле этого слова. У него сейчас больше лидерских качеств, которые нужны в регионе для того, чтобы сделать новый шаг.
Губернатор Николай Максюта еще недавно был членом Компартии. Сейчас приостановил членство. Но своим старым соратникам, иные из которых стоят во главе районов, губернатор старается не мешать. В результате единственной оппозиционной силой между двух огней оказалась «Справедливая Россия», заявляет второй номер списка партии «Справедливая Россия» Олег Пахалков.
Административный ресурс чего? У нас очень сильно поставлен блок по телевизору. Баннеры мы, правда, сознательно приняли. Хотя есть районы, где у нас там полностью блокировали, вот, допустим, вот на Армейском районе, там полностью блокировали, не дали повесить баннеры, то есть, которые хотелось бы. Да. Поэтому сегодня у нас есть газеты, которые поддерживают нас. Сумеем ли мы прорваться с помощью газет? Газет у нас много. То есть, это, наверное, одно из немногих форм, которые еще более-менее свободно остались в нашей любимой родине.
Олег Пахалков уверен, что можно говорить о существовании в Волгоградской области коалиционного правительства КПРФ и Единой России.
На мой взгляд, 100% у нас сегодня, то есть губернатор однозначно держит яйца в двух корзинах. Вот у нас сегодня, если вы заметили, на телевизоре есть и КПРФ, и Единая Россия. То есть он пытается, чем может помогать и тем. И здесь, не знаю, как в других регионах, но мы столкнулись очень жестко, на самом деле, коалиционные с ЛДПР в том числе. То есть у нас есть все против Справедливой России. Справедливая Россия самая такой нелюбимая. То есть если мы сегодня возьмем ту гору компромата, которую вывалили, его вывалили только на Справедливую Россию. Все сегодня обсуждают, хорошая Справедливая Россия, плохая Справедливая Россия, что Справедливая Россия занимается популизмом, обещает людям там 8 тысяч рублей пенсии. Во-первых, мы не обещаем, мы говорим о том, что это справедливо в нашей богатой стране. Мы не говорим это никак не об областном бюджете, нет нигде, мы говорим, что вот мы добавим пенсию. Кстати, то, что сказали единороссы на последних городских выборах, мы добавим пенсионерам пенсию в два раза. Кто где добавил? Мы не позволяем себе таких лозунгов. Мы говорим о том, что наша фракция в Государственной Думе говорит о том, что справедливо 8 тысяч пенсий. И в богатой стране так должно быть. Но нигде в наших выступлениях нет, что мы говорим, давайте с областного бюджета. Я всегда говорил, то есть мы призываем быть богатыми, то есть мы не призываем быть бедными. Мы хотим, чтобы наше население было чуть богаче. Мы свою предвыборную кампанию построили жестко на конструктивной критике. Мы сегодня жестко критикуем коммунальную сферу, здравоохранение и так далее, при том, что более 1000 дел в нашей приемной реально высвечены.
Глава исполкома «Единой России» Александр Ярославцев почти согласен. Коалиция Волгоградской областной власти есть.
Скорее не правительство, правительства у нас нет, а именно аппарат областной администрации. Ну, в общем-то, наверное, можно говорить, за последние 2 года 6 вице-губернаторов, а вот недавно 7-й вступили в партию «Единая Россия». 2 вице-губернатора у нас коммунисты, 1 беспартийный. Поэтому, да, в общем-то, мы находим общее в развитии, поэтому, да, в принципе, у нас тут в этом плане все нормально. Нам удается более 10 лет сохранять в регионе стабильность. И социальную, и экономическую, и политическую.
Коммунист Алевтина Апарина отрицает наличие двоевластия в Волгоградской области.
Можно ли говорить, что в области сейчас правительство фактически коалиционное?
Я бы так не сказала, к сожалению. Правительство выполняет политику Путина, выполняет политику партии, ведущей «Единой России». А Николай Кириллович вынужден, как я понимаю, и обязан, если уж на то пошло, раз он в этой команде и подчиняется, по сути, премьеру. Поэтому там коммунистов не слушают очень, так уж скажем, потому что подавляющее большинство – это они члены «Единой России». И в политсовете ее, скажем, первый заместитель Кабанов, в политсовете нынче возглавляет партийный список. Мы считаем, что не этим бы ему заниматься, а экономикой заниматься, потому что вот сколько предприятий стало, сколько на улицу выброшено рабочих. Первый заместитель по селу Шилин, тоже член «Единой России». Поэтому говорить о том, что там какое-то коалиционное, никакое коалиционное. Другое дело, что мы сейчас создали еще раньше Медведева, извините, резерв кадров свой, народных руководителей. И сейчас готовимся к выборам осенним, где из своего резерва будем предлагать и будем за них бороться, поскольку это выборные должности главы администрации районов и плюс поселений депутатов. Глав поселений, депутатов мест разных уровней власти. Мы настаиваем на том, чтобы выборные были должности также глав администрации города Волгограда. Это никуда не годится. Как это так? Хочу назначу, хочу отстраню. И даже губернаторов назначает президент, но опять же утверждают и согласовывают законодательным собранием. А у нас здесь самоуправство. Кого хочу, того и назначу. Ну где же здесь будет объективность?
Компартия России в Волгограде пережила неприятную историю. Под ее флагом депутат областной думы Роман Гребенников выиграл выборы мэра Волгограда. После этого перебежал в Единую Россию. Не перебежал, возражает Александр Ярославцев.
КПРФ застыла в своем развитии. Даже молодой человек, рано или поздно приходя туда, он понимает, что движение вперед ни у этой партии, ни с этой партии нет. А жизнь-то, в общем-то, она не стоит на месте. Мы же работаем не на партию, мы работаем на страну, на людей, на население. И мы вот очень просто объясняем, Роман Георгиевич молодой человек, он понял, что там это прошедший этап, и двигаться надо вперед.
Вовремя перебежал?
Нет, вот не перебежал, мы его сами пригласили. Ну, вовремя, понимаете, он движется. Он был депутатом рядовым областной думы, стал главой Волгограда, крупного миллионного города. Он движется, он растет. И когда он растет, он понимает, что теперь надо вот двигаться с этой политической силой, потому что за ней будущее.
Алевтина Апарина уверена, что Роман Гребенников – предатель, который нанес удар в спину КПРФ. Но партия и это вынесет.
Для вас был удар то, что Роман Гребенников ушел с коммунистической партии, стал на позиции Единой России?
Ну, удар, я не скажу, это слишком для него будет много. Было неприятно. Мне стыдно было за него, потому что он просил меня, и мы с ним были на пленуме ЦК партии, где он встал и просил, и где его поддержал весь пленум Центрального комитета партии. Вся Россия гордилась, что такой молодой, энергичный. Поэтому мне было просто стыдно за него. Но я говорю, что у такого человека не может быть блестящего будущего, потому что каждый аккуратно будет осторожно относиться. Если он предал родную партию, родную мать партию, потому что без нее он бы так и был адвокатом, то, извините, а что мешает завтра поменять партию? К сожалению, политическое многоженство нынче в чести.
Факт остается фактом, говорят эксперты. Новобранец искореняет влияние КПРФ в Волгограде и активно участвует в попытках унаследовать пост губернатора Николая Максюты. Самое видно время для драки за власть. Как и везде, в России кризис ударил по Волгоградской области. Как признает глава исполкома «Единой России» Александр Ярославцев, еще пара месяцев кризиса, и партии не пришлось бы рассчитывать на повторение результатов выборов 2007-2008 годов.
Падение промышленного производства заметно, падение строительного производства заметно, причем достаточно существенное, и на этом фоне сокращение рабочих мест на предприятиях, сокращенная рабочая неделя, сокращенный рабочий день, да, это очень чувствительно для промышленных предприятий и для строек Волгограда и городов области заметно. Начиная с ноября, активно занимаемся этой темой. Депутаты областной думы, фракция «Единая Россия» вместе с администрацией области разработан ряд отраслевых программ, причем мы оперативно отреагировали и большую часть этих программ защитили в Москве, в федеральных министерствах, для того, чтобы получить софинансирование по этим мероприятиям. Москва нам дополняет до 95% по нашим программам. Да, мы действуем. Это и промышленность, и аграрно-промышленный комплекс. И нам выделили большие средства сейчас на переселение из ветхого аварийного жилья. Нам выделили очень крупную сумму денег на формирование и активизацию регионального рынка труда. Если мы ожидаем, что у нас безработных должно быть в марте где-то порядка 20-25 тысяч, ну, в прошлом году было где-то порядка 8-9, то сейчас мы разработали региональную программу занятости населения, которая предусматривает создание как раз 25 тысяч временных и сезонных мест рабочих. И плюс переподготовка, переквалификация, направление на работу в другие регионы. И что очень важно, сейчас поднята тема о том, чтобы обучить население, молодежь прежде всего, основам предпринимательства, для того, чтобы самостоятельно занимались занимались им трудовой деятельностью и решали свои проблемы.
Часть голосов могла бы увести новая партия «Правое дело», считает Александр Ярославцев.
Зарегистрирована новая партия «Правое дело». Значит, сразу хочу сказать, что у нас региональное отделение, вот то, которое сформировано на сегодня и будут регистрироваться, это очень сильная команда. Она сформирована на базе «Деловой России» и «Опоры России». Там амбициозные люди, предприниматели, которые знают цель в жизни своей, которые многого достигли, много умеют. Я думаю, что осенью на выборах муниципальных «Правое дело» будет очень сильной конкурирующей для нас партией. Они осенью возьмут очень много голосов.
Представитель компартии Алевтина Апарина прежде всего рекламирует антикризисные меры красного губернатора Николая Максюты.
В области сказывается кризис так же, как и по всей стране. Но наша область более устойчивая, поскольку подготовилась и благодаря тому, что руководителем области опытный такой управленец, как Максюта Николай Кириллович и его команда. В чем нашло это отражение, что более устойчивый? Ну, во-первых, у нас нет задержки по заработной плате. Это очень важно. Да, сейчас разработан ряд мер по предоставлению рабочих мест. Где-то 27 тысяч у нас безработных, но уже разработана конкретная программа. Она и на Совете Безопасности области рассматривалась, и на коллегии рассматривалась администрации области. В разработке программы принимали участие коммунисты-депутаты, опытные коммунисты и опытные экономисты. Ну, скажем, у нас один из опытнейших специалистов – это Михаил Михайлович Гузев. Он доктор экономических наук, депутат облдумы, коммунист, ректор отделения университета. И потом, по нашему требованию, в области несколько снизили оплату за жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, мы внесли еще ряд предложений, которые будут в ближайшее время озвучены. И прежде всего это поддержка детства, это поддержка семей. И здесь я думаю, что надо искать резервы, несмотря на дефицит финансовый. Поэтому вот таким образом, то есть мы видим свою задачу не только обличать, это мы занимаемся этим, но и информировать население о том, что есть, и вносить свои предложения. То, что касается села, то вносим еще предложения, и наши товарищи в областной думе это внесли. Это по поддержке села, это свои подсобные хозяйства. Вот здесь надо большую помощь оказать. И мы настаиваем на том, чтобы поддержка селу оказывалась не тогда, когда уже закончилась кампания вся в конце года, и все идет посредникам, а действительно вот сейчас, накануне весеннего полевых работ, ну и в уборочную кампанию и так далее.
Второй номер списка «Справедливая Россия» Олег Пахалков считает, что обе партии «Единая Россия» и КПРФ заводят регион на грань катастрофы, хотя многое зависит и от Москвы.
Кризис на регионе оказался, конечно, очень печально, да, то есть гигантское количество увольнений на предприятиях сегодня существует, да, то есть, и, ну, я не знаю, как во всей ли стране и так далее, но Волгоград кризис затронул очень серьезно, да. Население не до конца понял о последствиях кризиса сегодня, как мне кажется. То есть всем как бы плохо, но еще не так. То есть потому что многие предприятия пока сокращают только людей. Да, там сокращают, идут какие-то выплаты 2-3 месяца. Да, то есть как бы это процесс достаточно длинный. У кого-то есть какие-то внутренние накопления и так далее. То есть вот люди как бы такого вот финансового голода не почувствовали. То есть в моем понимании, то есть вот по реальному кризису, если ситуация резко не изменится, то есть разразится вот именно в душах у людей, то есть я не знаю, как это правильно сказать, в июне месяце. То есть когда кончатся все запасы, которые были. То есть уже сегодня видно, то есть, допустим, как пропали, то есть, вот как бы сказать, кафешки для среднего класса, то есть сегодня, да, то есть, допустим, если взять там одно из знаменитых наших кафе Якитория, да, то есть у него сегодня выручка упала в 5 раз, то есть там, где люди любят обедать там и так далее. То есть я сегодня считаю, что можно уже как-то пообедать, наверное, не знаю, там, принеся баночку на работу там или еще чего-то, да. Вот, это что касается среднего класса. Ну, а, наверное, по малоимущим ударит больше всего. То есть сокращения идут безжалостные. То есть я думаю, что после 1 марта сегодня еще все связано с выборами, да, то есть, разумеется, власть уговаривает многих до 1 марта делать вид, что ничего не происходит. Я думаю, что 1 марта шлюзы будут сброшены еще сильнее.
Что вы предлагаете делать в ситуации кризиса здесь, в регионе «Справедливая Россия»?
Ситуация с кризисом здесь. Я думаю, что ситуация с кризисом, она как раз решается не здесь. То есть, вот обидно это или не обидно, но мне кажется, мы можем все, что сделать, это всего лишь делать какие-то определенные подушки, то есть для кризиса здесь. Да? То есть, допустим, вот сейчас у нас Волгоградская областная дума взяла и отменила закон о монетизации льгот. То есть, допустим, все регионы отложили на 2010-2011 год в связи с кризисом. Наша областная дума взяла, молча приняла, так сказать. Этим самым ситуацию поставила с инвалидами вообще в крайнюю точку. Разумеется, надо смотреть бюджет, разумеется, надо выпускать социальные программы там и так далее, да, то есть, но, как бы сказать, да, то есть, вот одна из наших дел, которую мы сделали сегодня, то есть, это мы выиграли в суде, буквально вчера был суд последней инстанции у нас по повышению коммунальных тарифов, то есть, мы добились того, что в 2009 году коммунальные тарифы повышаться не будут.
Это по городу или по области?
По городу Волгограда, то есть, ну, эта ситуация 150 миллионов рублей, вот, облегчит это жизнь нашего населения, ну, наверное, в чем-то облегчит, да, вот, а о том, что сегодня, я считаю, ну, как бы жестко, может, это мое личное мнение, да, то, что все-таки все решается в данной ситуации в Кремле, да, то есть, что делать со стабфондом, что делают у нас с тем, с другим, с пятым, десятым, как поддерживать там наше предприятие, как поддерживать налогообложение, как поддерживать то, в моем понимании происходит все крайне плохо и крайне медленно, да, то есть, ситуацию не спасаем, то есть, строительная отрасль полностью встала. Вместо того, чтобы увеличить госзаказ, да, допустим, и перевести людей с коммерческих объектов на объекты государственного заказа, почему-то все деньги используются на какую-то господдержку там, рубля, который кому нужен в данной ситуации рубль, да, то есть на непонятные какие-то поддержания, опять же, наших акций там, и активов за рубежом, вот, на непонятные поддержки непонятных предприятий, вместо того, чтобы просто, ну, я не знаю, еще в Древнем Египте, по-моему, ситуация была четко понятна, не было урожая, все делали госзаказ, да, вот, строили пирамиды, строили дороги и так далее, да, то есть у нас сегодня деньги как-то растворяются с дикой скоростью из нашего стабфонда, да, вместо того, чтобы достроить школы, достроить дороги, то есть строительная отрасль, в моем понимании, это вообще жилы экономики, да, то есть люди бы перешли с одного места работы на другое место работы. То есть вот мне сегодня совершенно непонятно, почему в Волгоградской области сокращается госзаказ. Если нам говорят о том, что у нас такое огромное, мы накопили средства, там, сделали и так далее, да, то мы должны, наоборот, были жестко увеличить госзаказ до момента выхода из кризиса. Да, то есть, вот, а потом эти люди, там, те же строительные организации, потихоньку перешли и закончили те старые объекты. Но так не происходит. И боюсь, что все, что мы можем сделать здесь, на месте, то есть это определить определенную подушку. Да, там, все-таки функция областной думы – это контроль местного бюджета, контроль... ну, как бы сказать, за ситуацией, чтобы кто-то там не воровал в коммуналке, чтобы как-то там выделять наши небольшие льготы из того бюджета, которого есть. А может ли Волгоградская область самостоятельно справиться с кризисом? Ну, это абсурд.
По мнению ряда экспертов, миллионный Волгоград с его устаревшим машиностроением и металлообработкой может стать одним из городов с высокой социальной напряженностью. Но пока митингует, выпуская пар, лишь Компартия Российской Федерации. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжим после выпуска новостей.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Исполнилось 65 лет от дня начала сталинской депортации ингушского и чеченского народов. 23 февраля 1944 года началась высылка полумиллиона ингушей и чеченцев в Казахстан и Киргизию. В дороге и за 13 лет ссылки почти половина из них погибли из-за голода, холода и болезней. В Москве сегодня прошли митинги, приуроченные ко Дню защитника Отечества. Более 2000 сторонников КПРФ собрались на Триумфальной площади. Акция проходила под лозунгами «Нет губительной реформе армии». В российском генеральном штабе считают, что вооруженные силы страны испытывают серьезные проблемы в оснащении войск современными средствами связи. Израильская партия труда во главе с Эхудом Бараком отклонила призыв лидера партии Ликуд Бениамина Нетаньяху о вступлении в правительственную коалицию. На юго-западе Афганистана, в провинции Нимроз, в результате взрыва, совершенного смертником, погиб сотрудник полиции. Еще 5 человек ранены. В разных районах Ирака жертвами нападений и взрывов в понедельник стали по меньшей мере 6 человек. 16 получили ранения. Два человека погибли в результате аварии на шахте в городе Прокопьевск Кемеровской области. Еще один горный рабочий был ранен. В Египте задержаны трое подозреваемых в причастности к взрыву в Каире в воскресенье. В результате теракта погибла французская девочка-подросток. Были ранены более 20 человек, в основном туристы. Первое испытательное включение атомного реактора иранской АЭС в Бушере назначено на 25 февраля. Глава ведомства ЕС по внешней политике выразила надежду, что страны Евросоюза поддержат укрепление связи с бывшими советскими республиками на саммите ЕС в конце марта.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Я продолжаю свой репортаж из Волгограда, где 1 марта пройдут выборы областной думы. Глава исполкома Волгоградской «Единой России» Александр Ярославцев мечтает, что его партия получит не менее 60% голосов, и так оценивает своих соперников.
Коммунисты имеют свой ядерный электорат, это люди пенсионного возраста, 60 и старше. Партия будет набирать свои 10, 12, 15 в сельской местности до 20%. Но здесь им не повезло с лидером. Опарина, которая уже под 70 лет, она, в общем-то, живет старым и не дает молодежи расти. Там есть рациональное зерно, но сегодня они не имеют возможности работать с другим электоратом, кроме своего пенсионного населения. Поэтому они для нас серьезным соперником не являются. Их рейтинг с каждыми выборами становится все меньше, меньше и меньше. Сегодня, я говорю, что мы видим сильных соперников. Это вот «Справедливую Россию». И они перехватывают практически вот лозунги КПРФ. ЛДПР партии такой практически нет в регионе. Есть там 2-3 человека, которые вот этими лозунгами работают. Но ни партии, ни численности там, ничего у них нет. Здесь фракция один человек. Реально они ничего не могут делать.
Лидер волгоградского отделения КПРФ Алевтина Опарина от прогнозов уклоняется, но рассчитывает на хороший результат. Эсеры объясняют, что им по силам занять второе место. Не зря «Единая Россия» бьет исключительно по ним, говорит второй номер списка «Справедливой России» бизнесмен Олег Пахалков.
Странно, да? То есть пишут нам в своих газетах рейтинг 6%, называя нас главными противниками. Ну, во-первых, у нас есть команда, есть силы, то есть у нас достаточно молодая, мощная команда. Как нас не пытались выдавить «Единая Россия» и выбить у нас основных кандидатов, мы сумели выставить достаточно такую, я бы сказал, злобную команду. То есть при том мы сумели пойти на такой внутри себя на политический компромисс. Мы всем правдорубам Волгограда и Волгоградской области дали возможность выступить. Немногие из них богаты, хотя сегодня есть возможность выступать на страницах наших газет, но все они правдорубы. Притом нас даже не пытались обвинять о том, что некоторые когда-то критиковали вас. Мы говорим, но они критиковали нас, но нас всех объединяет одно. Всю нашу команду крайне ненавидят чиновники. Сказать, что они ненавидят, это ничего не сказать. И там таких фамилий много. Там Крылов, Шустерман, там, я уже говорил о самом Михееве, губернатору единороссов, жилы начинают трястись. И я горд, что вот, в том числе и я принимал в создании команды, да, то есть вот это вот, что у нас получилось. И сегодня эта команда достаточно агрессивна, там, на встречах. Мы проводим больше всех встреч сегодня в округе, да, то есть у нас меньше информационных ресурсов, но больше желания у наших кандидатов. То есть что коммунисты у них заберут власть? Не заберут. ЛДПР вообще смешно, да, то есть вот понятно, что власть забирать, если кто и будет, это «Справедливая Россия». Если не на этих выборах, то в следующих мы это обязательно сделаем. Мы создаем фундамент. Вот лично я для себя поставил задачу какую, да, то есть партия строилась не один день, нужно строить фундамент. Сегодня у нас здесь есть один депутат Госдумы Михеев, который прошел через все горнила, но он один на вороном коне.
Судьба бывшего коммуниста, губернатора Николая Максюты, не безразлична коммунистам. Хотя лидер КПРФ в Волгограде Алевтина Опарина явно разочарована.
Все-таки судьба Николая Максюты зависит от результатов этих выборов.
Вы перепутали, я же не президент. Если бы я была президент, я бы сказала, его судьба чисто человеческая зависит. И дело чести его, на мой взгляд, есть обеспечить равные права и возможности для всех партий и дать возможность избирателям добровольно, а не под гнетом страха, выразить свое мнение и свое желание.
Если ваша партия, предположим, имела бы большинство, лидерство в законодательном собрании, вы бы его предложили президенту?
Мы не будем торопиться, это плохая примета, когда... Но то, что если уберем, мы и так большинство обязательно возьмем, мы будем иметь большинство в законодательном собрании, а тогда видно будет, мы не будем торопить события. Пока не стоит так вопрос, заканчивается срок у Николая Кирилловича, он избран народом в декабре этого года, еще ой, сколько много времени.
Как считает один из лидеров Волгоградской справедливой России Олег Пахалков, губернатор Николай Максюта отработал свое.
Плохо или хорошо, да. Ну, во-первых, я думаю, судьба губернатора решена. И слава богу, что губернатор нас покинет. Уж не знаю, когда, сразу после выборов или тогда у него закончится срок его полномочий. Я считаю, что он сегодня даже держится зачастую не за, а вопреки, потому что определенные те или иные лоббистские группы там не совсем могут определиться, кто же будет наш будущий губернатор. Да? В то же время, я думаю, что приход любого губернатора сегодня здесь все равно выведет какую-то вертикаль власти. Самая большая проблема сегодня Волгоградского региона, что нет никакой вертикали власти, ни хорошей, ни плохой. То есть вот ее просто нет. Вы договорились с этой вертикалью, что мы здесь будем строить дом, или здесь будем строить завод, или еще чего-то. И мне трудно, когда нет понятия, с кем договориться. То есть если мы получили разрешение администрации, это еще не факт, что мы получим разрешение милиции. Много всяких фактов и препонов, а я знаю просто еще друзей бизнесменов, которые говорят о многом. Ведь бизнес-элита Волгограда по большому счету нищие, потому что все вот эти склоки, они ни к чему нормальному не приводят. То есть почему у нас здесь в полтора раза дороже жилье, чем везде по югу России? Потому что ничего не строится. Невозможно построить. Один начинает строить, к нему приходят там те, пятые, десятые. То есть и чтобы сегодня реально договориться со всеми и построить дом в Волгограде, то есть это из области фантастики, очень немногие себе это могут позволить.
А вот единороссы не столь категоричны. Ведь судьбу Николая Максюты решают не избиратели, а его связи с компанией «Лукойл», его отношения с премьером Владимиром Путиным и президентом Дмитрием Медведевым. Каждая из четырех соперничающих в Волгоградском отделении «Единой России» внутренних партий, связанных с вице-губернаторами и мэром Волгограда, будет интерпретировать и победу, и относительное поражение в свою пользу, пытаясь выдвинуть своего кандидата в наследники нынешнего губернатора. «Единая Россия готова даже на компромисс», объясняет глава исполкома партии в регионе Александр Ярославцев.
Решать, конечно, предстоит будущим депутатам областной думы. В принципе, в основном их состав понятен. Я скажу, что сегодня нет такого понимания, что Максюта будет или не будет. То есть, на самом деле, ситуация шансы пополам. 50 на 50. Вполне возможно, что его могут и предложить для избрания, но, конечно, при условии, что он политически определится по-другому. То есть «Единая Россия», конечно, не будет выдвигать человека с членским билетом КПРФ. Да, ему предстоит выбор. Я думаю, что «Единая Россия» выдвигать человека с членским билетом КПРФ на должность губернатора Волгоградской области не будет. Одна из линий – создать в области правительство и передать ему хозяйственные функции управления экономикой, социальной сферой региона. А губернатор должен выполнять функции представительские. Но понимая, что он отвечает, конечно, за развитие региона, поскольку формирование правительства, его мнение должно быть тоже очень важным. Поэтому возможен такой вариант, конечно, вот при таком переформатировании системы управления регионом.
Главой правительства может стать ваш вот нынешний лидер списка, господин Кабанов?
Ну, например, Кабанов, но может им, например, стать и вице-губернатор Бровко, который вошел в президентскую сотню, один из Волгоградского региона. То есть варианты возможны. Мы не ставим на одного человека, мы не ставим на одного лидера. Если не получится с другим, то у нас есть резерв, у нас есть замена. То есть мы можем переформатироваться. Главой правительства может быть и Лихачев, могут быть и другие представители элиты экономической и политической сегодня. У нас нет вот такого понимания, что вот только он и больше никто.
А от результата выборов это зависит?
Конечно, зависит, потому что кризис, в общем-то, пока еще движется, то мы ждем пика март, апрель, май, и через 10 дней тоже могут быть сбои.
23 февраля стартовала последняя предвыборная неделя. Что готовят партии в финале кампании, говорит лидер списка КПРФ Волгоградской области Алевтина Апарина.
23 февраля объявляем декадник КПРФ, автопробег, красный десант по всей области и закончим митингом на площади павших борцов.
Глава исполкома Волгоградского отделения «Единой России» Александр Ярославцев рассказывает.
Мы не планируем каких-то резких движений. Мы работаем с населением. Проведено порядка 10 тысяч встреч, на которых приняли участие порядка 600 тысяч избирателей. То есть вот мы эту работу планомерно продолжаем и будем продолжать до дня выборов. Также плавно мы будем завершать избирательную кампанию, пожинать плоды своей победы.
«Справедливая Россия» также готовится сделать финальный рывок, объясняет Олег Пахалков.
Я считаю, что очень много сделали. Встречи, то есть сейчас мы все на улице. Население перегружено, электорат перегружен там той или иной информацией. Посмотрим. У нас вся работа будет пикеты, вся работа будет на улице на этой неделе.
Изменившаяся благодаря углублению кризиса установка не на стабильность, а на эффективность антикризисного местного управления может привести к появлению на посту губернатора Волгоградской области новой фигуры, не входящей ни в одну из лоббистских групп партии «Единая Россия», дает свой прогноз Олег Пахалков.
«Единая Россия жестко у нас выигрывает выборы. Есть люди, говорят, да нам все равно, мы голосовать мы будем за «Единую Россию». То есть отношение хорошее к справедливой России, хорошее выше, чем к «Единой России». Но голосовать за нас немногие готовы. Ситуация складывается приблизительно так, что 55-56% здесь берет «Единая Россия», около 18-20% берем мы, следующие за нами идут коммунисты с 13-14%, то есть и, возможно, преодолеют, а возможно, не преодолеют, будут на грани 7% находиться ЛДПР. Город мы вообще разгромили коммунистов полностью, а село, конечно, сложнее. Тем более там у коммунистов есть и административный ресурс.
Как и во Владимирской области, «Единая Россия» и в Волгоградском регионе, похоже, не добиться монополии на управление регионом, тем более в условиях кризиса. Так что властью придется делиться с соперниками. В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. В Татарстане выборы Госсовета управляемые, но кое-что незапланированное властями там случается. Из Казани сообщает Олег Павлов.
В Татарстане в ходе избирательной кампании в Госсовет Республики зафиксирован первый случай черного пиара. Жертвой стала кандидат в депутаты по одномандатному округу и пока действующий депутат регионального парламента Насима Столярова. На ее сайте в разделе «Юмор» появились два похожих плаката. Один с символикой «Единой России» и надписью «Нам нужен город светлый, уютный, красивый, Москва». А рядом такой же плакат с такой же надписью, но уже Берлин, и на нем был изображен Гитлер со свастикой. Представители «Единой России» посчитали, что таким образом создается отрицательное отношение к их партии, и подали жалобу в Новосавиновскую территориальную избирательную комиссию в Казани. Та, в свою очередь, даже не предупредив ответчика, немедленно передала все материалы в суд. Однако в Верховном суде Татарстана Насиме Столяровой и ее сторонникам удалось доказать, что эта картинка появилась в результате хакерской атаки. Олег Белгородский является координатором ассоциации «Голос», следит за всеми нарушениями в ходе предвыборной кампании.
Доводом заявителей и прокурор, и суд отнесся критически. Суд вынес решение не удовлетворить требования избирательной комиссии.
Сейчас независимый кандидат депутата Госсовета Республики Татарстан подала заявление в правоохранительные органы с просьбой выяснить, кто разместил на ее сайте плакаты. При этом Насима Столярова считает, что целью провокации было снять ее с выборов.
Эти картинки в интернете гуляют в свободном, так сказать, режиме и доступе. Кто хочет, их может посмотреть. Их собрали у меня для того, чтобы снять меня с регистрации.
Еще один скандал в чрезвычайно спокойной предвыборной кампании разразился из-за телевизионных роликов КПРФ и ЛДПР. Представители «Справедливой России», а затем и «Единой России» посчитали, что появление в роликах коммунистов и ЛДПР, лидеров этих партий Зюганова и Жириновского, агитирующих за своих кандидатов, грубым нарушением законодательства. Они просили снять эти ролики с эфира на том основании, что федеральный закон об основных гарантиях прав избирателей запрещает прямую агитацию лиц, занимающих госдолжности, и не являющихся кандидатами в депутаты. Как рассказал обозреватель газеты «Коммерсант» в Волго-Уральском регионе Ирина Бегимбетова, это вызвало бурную реакцию со стороны КПРФ и ЛДПР.
Жалобы вызвали большое возмущение в КПРФ и в ЛДПР. Геннадий Зюганов, который как раз посетил Казань, заявил, что ни одному лидеру партии, ни в одной самой банановой республике никто не запрещает участвовать в выборах и агитировать за своих членов партии.
Конфликт, как рассказал координатор ассоциации «Голос» Олег Белгородский, разрешил председатель Российского центра избиркома Владимир Чуров, который в этот момент как раз оказался в Казани.
Как он сказал корреспондентам, мы найдем лазейку для того, чтобы оставить эти ролики в эфире. Действительно, эта лазейка была найдена. Жириновский в этих роликах и Зюганов появляются, но они напрямую уже не агитируют за республиканские списки.
А в это время президент Татарстана Ментимер Шаймиев встретился с партоактивом «Единой России» в Казани. Он призвал обеспечить нужные победу на выборах в Госсовет Республики. Правда, на этот раз никакие цифры не звучали. Глава Республики не стал уточнять ни показатели явки, ни процент, который должна получить правящая партия. В целом, наблюдатель ход предвыборной кампании в парламент Татарстана оценивает как необычайно тихий и спокойный. Координатор ассоциации «Голос» Олег Белгородский полагает, что партии в своей агитационной работе ограничиваются минимумом.
Такой конкурентной борьбы между партиями, борьба за голоса, обращение со своими программами к населению, я здесь не вижу. Я вижу, это просто имитация предвыборной борьбы, предвыборной агитации.
Выборы в Госсовет Татарстана 4-го созыва пройдут 1 марта.
В Кабардино-Балкарии главным событием последней недели перед выборами стало выступление главы региона Арсена Конокова. Из Нальчика сообщает Марина Чернышова.
За 72 депутатских мандата борются 4 зарегистрированных в республике региональных отделений политических партий. Наиболее многочисленная среди них – Единая Россия. Оппонируют ей КПРФ, Справедливая Россия и ЛДПР. Но оппонируют вежливо, не проводя громких акций, не пропагандируя вошедших в партийные списки кандидатов в депутаты. На рекламных плакатах и баннерах повсеместно только возглавляющие списки тройки. В рекламных роликах и вовсе фигурируют либо лидеры российского уровня Зюганов, Жириновский и Миронов, либо обезличенный среднестатистический житель России. Только в клипах единороссов к избирателям с призывом проголосовать за Единую Россию обращаются возглавившие список этой партии президент Кабардино-Балкарии Арсен Коноков, спикер парламента Ильяс Бичелов и главный тренер футбольного клуба «Спартак Нальчик» Юрий Красножан. На пресс-конференции в пятницу президент Кабардино-Балкарии Арсен Коноков заверил журналистов, что партии выдвинули достойных людей. В партийных списках нет людей с криминальным прошлым. Все кандидаты в депутаты были проверены по базам данных МВД республики, сказал он. Коноков сообщил также о своем желании видеть многопартийный парламент. Считаю, что парламент только выиграет, если в его составе будут представители 3 или 4 партий. Но он признался, что его вполне устроит, если за Единую Россию проголосует не абсолютное большинство, а лишь больше половины пришедших на выборы. Опросы показывают, что нас поддерживают более 60% избирателей, отметил он. Лидер коммунистов Кабардино-Балкарии Зайрат Шихалиева сообщила, что КПРФ рассчитывает получить в парламенте Кабардино-Балкарии не менее 30% голосов, если будут правильные выборы, подчеркнула Шихалиева. По ее мнению, в данный момент подготовка к выборам идет в рамках закона. Шихалиева подчеркнула, что в партийный список включены самые достойные товарищи, о каждом из них мы подробно рассказали в партийной газете коммунистов «За нашу Кабардино-Балкарию», которая вышла тиражом 3000 экземпляров, сказала Шихалиева.
Рассказывала Марина Чернышова. В Брянской области выборы областной думы и городского совета пройдут 1 марта. О событиях последней недели кампании расскажет Елена Воробьева.
В Брянск накануне выборов в областную думу и городской совет народных депутатов один за другим наезжают главные опекуны брянских кандидатов-партийцев – Островский, Миронов, Грызлов, но на слуху у горожан вовсе не официальные визиты. Днем 2 февраля на площадь Ленина, где углом расположились 2 здания областной и городской администрации, вышли 4 женщины с приемными детьми. Это были Ольга Туликова, Галина Сивуха, Светлана Детинчук и Ульяна Мумакова, приемные матери города Фокино в полном составе. Приемные семьи стояли на 15-градусном морозе – и за нашими руками удерживали плакаты и растяжки. Наглядная агитация призывала губернатора Денина и депутата Госдумы Лахову взять по ребеночку или хотя бы не обижать сирот. Обида пикетчиков на власть состояла в том, что опекунских денег мало и их задерживают. Требование повысить зарплату приемным матерям до 3 минимальных размеров оплаты труда. Городские чиновники уверили, митинг был несанкционированный, поэтому власти к женщинам не вышли. Происходящее успели заснять съемочная группа НТВ и оперативники Брянского УВД. На следующий день источники из областной администрации по секрету сообщили избранным представителям СМИ, что некоторые справедливороссы пытались подкупить и других приемных матерей. Да те отказались, возмутились и написали заявление в милицию. На вопрос, а были ли заявления, начальник пресс-службы областного УВД Светлана Кокотова сообщила, что ей ничего об этом не известно. Приемные матери из других районов Брянской области уверяют, что задержка опекунских выплат была только за январь, но уже в начале февраля им все было выплачено. На каждого ребенка чуть более 8 000. То, что задержка за январь была, но сейчас деньги получены, подтверждают и Наталья Афанасьевна Валяева, начальник отдела по делам семьи, охраны материнства и детства и демографии администрации Дядьковского района Брянской области. Наблюдатели посчитали, что акция на площади Ленина носила предвыборный характер. Ее организатор Ольга Туликова воспитала 25 приемных детей, а теперь решила посвятить себя политике. Идет в областную думу по списку «Справедливой России». Источники в областной администрации предполагают, что теперь кандидат Ольга Туликова будет с выборов «законно» в кавычках снята. Такие же угрозы раздаются в адрес лидера «Справедливой России» Людмилы Комогорцевой, опекавшей пикет. Но эксперты считают, что популярный в народе эколог и правозащитник, депутат областной думы, персона почти неприкосновенная, поскольку ее, в свою очередь, опекает сам глава Совета Федерации Сергей Миронов. А вот известный промышленник и депутат Брянской областной думы Георгий Абушенко из рядов «Справедливой России» перед выборами вышел. Коммунисты выдвинули его своим кандидатом по округу. Но избирательная комиссия по округу номер 9 Володарского района города Брянска при регистрации кандидатуры Георгия Бушенко обнаружила нарушение в открытии финансового счета. Нарушение состояло в том, что, назначив своего финансового уполномоченного, кандидат ограничился оформлением на него доверенности на открытие финансового счета, а надо было, оказывается, в связи с изменившимся законодательством написать заявление.
Должны были известить меня о том, что что-то в моих документах неправильно, ничего этого сделано не было, и только на самом заседании комиссии, когда председатель вступил, говорит: а вот я считаю то-то, то-то, то-то неправильно, предлагаю отказать. Кто за? Покорное большинство Елеоровское подняло руки. Все.
Уже в середине января Брянский областной суд вынес решение не в пользу кандидата. 4 февраля Верховный суд России оставил кассационную жалобу Абушенко без удовлетворения. Георгия Абушенко в Брянске считают человеком, который всегда выполняет свои обязательства. Его популярность высока. Но когда похожими как бы законными способами в Брянске снимали с выборов коммуниста Лодкина и Шангибина, возмущение в городе было больше. А сейчас избиратели, наверное, привыкли к тому, что популярных кандидатов с приличной репутацией становится все меньше. Пожалуй, единственный кандидат, который пытается расшевелить брянскую публику, это Жанна Чуприк, 24-летний гендиректор газеты «Народный журналист», который увидели в городе за полгода до выборов. Настолько ругательски ругательной и удивительно безграмотной трибуны народных проблем не было в Брянской области, пожалуй, никогда. Примечательно, что за этим сетевым проектом «Народный журналист» есть не только в Брянске, стоит бизнесмен Константин Березин. Тем не менее, сама Жанна говорит, что полностью независима.
Приходится ежедневно сталкиваться с людским горем, поэтому мне и нужны полномочия депутата для того, чтобы помощь каждому обратившемуся была более действенной. Я считаю, что Компартия наиболее близка нашим людям, нашему народу. И наши родители, мамы, папы, бабушки, дедушки, они жили при коммунизме. Жили хорошо.
«Народный журналист» стал новым словом предвыборной тактики. Там можно, например, и такое прочитать. «Я имею огромное желание родить ребенка, но боюсь за его судьбу. Сегодня, когда пособие на ребенка до 1,5 лет составляет 1500 рублей в месяц, кормить и одевать ребенка невозможно. Наши власти не уделяют детям должного внимания». Подпись кандидат депутата Брянской областной думы по одномандатному избирательному округу номер 4 Жанна Чуприк. Еще одно предвыборное событие. 9 февраля на телеканале НТВ вышел в эфир очередной выпуск ток-шоу «Честный понедельник». Его темой стала история семьи Поцелуевых из города Трубчевска, Брянской области. Дом, в котором семья жила, еще в 2005 году был признан аварийным и непригодным для проживания. Исполняя программу «Ветхое жилье», городская администрация Трубчевска добивается их согласия переехать в новую квартиру. Поцелуевы не согласны. Новое жилье в два раза меньше того, что положено им по закону. В результате пенсионерка и двое маленьких детей больше месяца живут без тепла и света. Им просто отключили газ и электричество. Депутат Госдумы Александр Хинштейн пообещал телезрителям, что сразу после съемок он позвонит губернатору Брянской области Николаю Зенину. Звонок состоялся, и брянский губернатор пообещал встретиться с Поцелуевыми. К делу также подключилась брянская общественная приемная лидера партии «Единая Россия» Владимира Путина и районная прокуратура. Дело семьи из Трубчевска на днях должно быть рассмотрено в суде. Те, кто следит за предвыборными событиями, ожидают, что поцелуевский сюжет партии «Единая Россия» непременно отыграет до конца. Результат победы над произволом будет предъявлен публике как раз перед выборами. Не юный же коммунист Чуприк отдавать такой козырь в защиту маленького человека.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Брянске Елена Воробьева. В Подмосковье на выборах мэров Химок и Балашихи власти делают все, чтобы не дать нормально вести кампанию оппозиционным кандидатам. Рассказывает Вера Володина.
Партия «Единая Россия» выдвинула кандидатов на всех 22 выборах. За посты глав трех городов, Долгопрудный, Реутов и Балашиха, будут бороться кандидаты от «Справедливой России». Кандидаты от ЛДПР участвуют в выборах практически в каждом втором округе, но большинство кандидатов зарегистрированы как самовыдвиженцы. С наибольшим сопротивлением при регистрации столкнулись кандидаты от общественных объединений и инициативных групп граждан. В частности, в Химках, где кандидат на пост главы округа Евгения Чирикова была зарегистрирована только после решений облизбиркома и суда, но ей мешают и сегодня.
Когда отказали мне незаконно в регистрации, да, происходит жеребьевка по бесплатным изданиям. То есть я за нее просто не успеваю. Меня просто отсекли от этих бесплатных изданий.
Кроме газеты «Химкинская правда», редактор которой Михаил Бекетов был жестоко избит до начала предвыборной кампании, защитники Химкинского леса распространяли информацию с помощью собственного сайта, который 17 февраля был атакован хакерами.
Это была заказная абсолютно точно атака, очень дорогостоящая.
На днях неизвестными в Химках был скуплен тираж новой газеты с публикацией неотправленного президенту письма Михаила Бекетова с подписями «Химчан».
Они делают все, чтобы она до Химок не доехала и чтобы здесь она не продавалась, поэтому нам приходится ее покупать в Москве. Москве. Химкинская правда жива. Она скромная по тиражу, но у нас ее вырывают просто, можно сказать, руками отрывают.
Кроме Евгении Чириковой за пост главы борются нынешние глава и вице-глава, бывший судья Химкинского горсуда и два коммерсанта. В ходе предвыборной кампании 3 февраля пострадал еще один редактор подмосковной газеты Юрий Грачев. Он же депутат Солнечногорского городского совета. Он был избит у подъезда собственного дома. Утром 16 февраля в подмосковной Балашихе было совершено нападение на Анатолия Ткачева. Он объясняет это тем, что поддерживает кандидата Алексея Бутьева.
Подошли они, и потом неожиданно посыпались удары. Потом из баллончика брызнули. Сказали так, что ну ты знаешь за что, и все.
Алексей Бутьев, лидер движения в защиту от застройки заповедника Лосиный остров, кандидат в Совет депутатов и продолжает борьбу за регистрацию в качестве кандидата на пост главы Балашихинского округа. На выборах Балашихинского главы зарегистрировано 7 кандидатов, из них 5 от администрации нынешней глава, 2 его зама, вице-глава и сотрудник администрации. Есть один кандидат от ЛДПР, а от общественных объединений зарегистрировали лишь одного кандидата. Это Марина Журова из Крестьянского фронта. Ее поддерживает и КПРФ. Как рассказал Алексей Бутьев, замглавы Борис Трофимов, поддержанный справедливоросами в свете событий предвыборной кампании, показался ему оппозиционным кандидатом.
Активно ведет самостоятельную работу. Не знаю, насколько это правда или разыгранный спектакль. Тут и машины ему режут. Агитация пока идет реально только за Самоделова и за Трофимова. Вроде как внешний вид борьбы получает. Я всегда думал, что это инсценировано. Что-то она уже начинает такие грани переходить. Можно и заиграться.
Коллега Алексея Евгения Чирикова тоже с подозрением относится к происходящему.
Так это подозрительно. У нас очень много действительно с Бутьевым общего. И одинаково к нашему избирательному залогу. Вдруг из администрации выделяется человек, который вдруг встал в резкой оппозиции.
В пресс-службе ОВД Балашихи подтвердили факты порчи агитационных материалов буквально всеми сторонами. А вот еще одно заявление Алексея Бутьева о том, что была поймана промышлявшая этим преступная группа, в ОВД не подтвердили.
Сообщала корреспондент Радио Свобода в Подмосковье Вера Болодина. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей передаче 2 марта мы подведем итоги кампании региональных выборов. Продюсеры Александр Орлов-Сокольский и Дмитрий Налитов, вел передачу Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В день 65-летия депортации вайнахов о трагедии чеченского и ингушского народов говорим с политологом Русланом Мартаговым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Последней каплей стало избиение Михаила Бекетова.
В задержании принимали участие несколько десятков полицейских. Около 18.00 был
дан. На месте боестолкновения работают зивотехники и оперативно-следственная группа.
Дом, который построен в том числе за средства соинвесторов,
сильно. Обещаем 500 миллиардов долларов МВФ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».